Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, добрый вечер всем, кто пришли сегодня на богослужение. Итак, мы прочитаем в основу нашего размышления из послания Римлянам из 6 главы, 5 стих. «Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Мы живем с вами во время, которое можно уподобить путешествию человека в океане. Вот он привык плавать на лодке по реке, и вдруг его лодку вынесло в океан. Раньше можно было хоть как-то ориентироваться на деревья, на какие-то берега, на склоны, повороты, ну, чтобы понимать, как жить, куда плыть, что делать. А вот в океане. И не правда ли, мы сейчас вот еще туда-сюда молодцы те, кто выросли в христианских семьях. Там хотя бы библейские истории рассказали когда-то родителям, мы когда-то ходили в воскресную школу. Ну, что-то мы так понимаем, потому что это пришло к нам из детства нашего. А вот выходишь в интернет, нажимаешь в Ютубе, предположим, какого-нибудь проповедника, он начинает что-то там говорить, он что-то говорит, наверное, хорошее, наверное, очень хорошее, он даже, наверное, знаменитый, потом другого нажимаешь, тоже вроде хороший, тоже вроде знаменитый. А кто из них правду-то говорит? Вот как хорошо ходить в одну церковь? Тут точно есть пастор, но их, может быть, несколько проповедников, и, в общем-то, знают, что они, скорее всего, правильно все говорят, и можно так и жить. А если ты свободный человек? А если ты знаешь, как пользоваться гаджетом? А если ты вообще человек мира? В хорошем смысле мира, вселенной, значит. Вот. А как не потеряться в этом океане? Это проблема, которая пришла не так давно. Ну, у нас в России, наверное, лет 30, может быть, 20. И поэтому проще всего попасть в какое-то сообщество друзей, ну, блогеров, или присоединиться к какой-то общине, ну, и, в общем-то, себя посвятить на то, чтобы слушать только тех, кто там говорят. А вот у кого широкое сердце, там очень плохо. Знаете, почему я об этом говорю? Потому что для того, чтобы защитить свою духовную жизнь, нужно иметь собственный костяк духовных убеждений. Все знаете таракана, да? Есть такое насекомое, которое, говорят, живет миллионы лет. Ну, я не знаю, сколько оно живет, но давно живет. И вот у таракана есть одна особенность. У него есть хитиновый покров, который охраняет все, что внутри. И вот это такой непроницаемый покров, что его вот на определенном уровне ничто не может потревожить. И всему тому, что внутри, из-за этого обеспечена охрана. Ну, наверное, черепаха такая же. Ну, может быть, отчасти крокодил такой же. А вы знаете, как нам плохо с вами позвоночник? Почему? Ну, малейший порез, малейший ушиб, да, больно. Но интересно, что мы, вот, позвоночные, мы, оказывается, более приспособлены к жизни, чем тараканы и крокодилы. Хотя они тоже давно живут. Ну, Господь плохо не творил. Вот я хочу это использовать как образ для понимания нашей с вами духовной жизни. Есть люди, которые сохранены в их убеждениях, умом пастора, учением общины, и поэтому даже много думать не надо, просто найди правильную общину и живи, и до царства неба ты как-нибудь доплывешь или доедешь. Но дело в том, что вокруг-то очень интересно, хочется же узнать еще, что и как везде обстоит. И вот тут, если у тебя нет собственной костной системы, нет собственного позвоночника в духовном смысле, если у тебя не сформировались стойкие взгляды, поплыл, как какая-нибудь там амеба. Друзья мои, вот поэтому такое большое значение сейчас имеет для вот этого поколения, хотите Next, хотите Z, в общем, кто как себя мыслит, кто сколько жить собирается, так важно построить свои убеждения, основываясь на каком-то твердом основании. Когда евангелист Лука пишет Феофилу, Евангелие от Луки или потом Деяния апостолов, Феофил, кстати, означает боголюбец, он говорит: я хочу, чтобы ты знал твердое основание учения, в котором ты наставлен. Вот учение и основание чем отличаются? Учение – это то, что нам рассказали, как применять, как жить. А вот основание – это то, без чего не может быть учение. Ну, например, еще какое-то время тому назад люди боролись по поводу вопроса, а что же первично, материя или сознание? Если материя, то, понятно, никакого Бога нет. Вот видите, это основание. Потом можно ходить в институт учиться, но ты уже будешь учиться на атеистической основе. Если же ты принял за основание существование Творца, правда, у тебя потом и учение другое. Хотя самолеты летают и у атеистов, и у людей, которые верят в Бога. И ракеты тоже. Вот, дорогие друзья, у нас сегодня вопрос, как строить свой внутренний мир? Я особенно обращаюсь к молодежи. Потому что, друзья мои, роль родителей, роль церкви сегодня – очень похоже на то, что делает для нас семья. Первые пишут на доске нашего сердца родители. Хорошо ли, плохо, но они нас любят, и это уже нас очень сильно оберегает. Но нельзя всю жизнь жить на убеждениях родителей. Приходит время, нужно не только их проверить, мы начинаем их проверять в подростковом возрасте, но и дальше пойти, дальше, чем они. Потому что жизнь заставляет, все вокруг меняется. И вот если ты не построил скелет твоего мировоззрения, если ты не понимаешь, как этой Библии верить, как ею пользоваться, о чем она учит, если ты не задался никогда вопросом, а как себе представлял спасение апостол Павел? А интересно, евангелист Лука, когда он говорит о Царстве Божьем, он говорит примерно то же самое, что евангелист Матфей, у них такой же идеал жизни. А зачем мне это надо? На это пастор есть. Ну пусть пастор готовит проповеди, он мне заложит ложку с кашей, я прожую и пойду работать, делать что-нибудь. Очень хорошо, но жизнь очень быстро меняется. И вокруг так много искусительных учений, так много интересных вещей, что если ты сам не умеешь в чувствах твоих различать добро и зло, они у тебя не приучены, то ты потеряешься. Ты просто становишься рабом пропаганды на улице, рабом интернета. Там не поймешь, то ли нужно за страну голосовать, то ли против нее, что-то все правильно говорят, у всех фильмы красивые. Что такое? А я-то что? И вот поэтому только один путь – формировать собственное мировоззрение, собственный взгляд. Друзья мои, это была присказка, сказка впереди. Наш текст сегодня говорит на очень важную тему, которую мне хотелось бы обсудить. Если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Что это такое? Апостол Павел в послании римлянам говорит о том, что на людей оказало влияние жизнь Адама. Если Адам восстал против Бога, то каким-то образом и нам всем передалась вот эта склонность жить независимо от Бога. Генетики говорят, что сильные переживания в жизни родителей потом накладывают отпечаток там на все вот эти цепочки хромосомные. Если твой папа хорошо пил, то у тебя будет склонность хорошо выпивать. Если твой папа хорошо пел, то весьма возможно у тебя к этому тоже проявится возможность. У тебя или у твоего брата, сестры, или если природа отдыхает на детях, то хотя бы во внуках это проявится. Интересно, Библия говорит нам, что мы соединены с Адамом, и вот то, что произошло в нем в противлении Богу, получилось у нас всех, во всех у нас проявляется. И нам хочется, наверное, сказать, мы независимы, мы свободны. Ну, конечно, вы свободны. Вот это и есть главная особенность Адама. Он восстал против Бога и сказал, я теперь как Бог. Поздравляю, вы ровно это сказали. Вы можете быть независимо от греха. Вы можете победить в себе склонность к греху? Можно. Можно, конечно, можно. Революционер Рахметов, будущий революционер Рахметов, спал на гвоздях, готовил себя к будущей такой деятельности. У него такая была сильная воля. Друзья мои, ну мы в основном не Рахметовы. И если все в жизни нужно делать таким большим усилием воли, мы говорим, зачем жить? Нельзя какой-нибудь вариант попроще найти? И вот Библия говорит нам о том, что в Адаме мы получили особенность, наклонность природы нашей такой, всегда противостоять Богу. У творения есть выбор. Можно быть солидарными с Богом, можно встать на его сторону. Есть мирская пословица, лояльность начальству увеличивает полномочия. Кстати, с Богом быть не так плохо, потому что он хозяин мира. Но можно встать в другую позицию. Можно сказать, я независимый, я Бог. Я сам различаю, что хорошо и что плохо. И вот это наслаждение власти над миром, потому что внутри себя я Бог. Я могу бросить вызов самому Всевышнему и сказать, а ты со мной ничего не можешь сделать, убить можешь, в ад можешь направить, а я независимый. Правда? И для многих это удивительное, странное наслаждение. И в романтической литературе об этом много писалось. И знаменитая поэма Мильтона «Потерянный и возвращенный рай» вот про это. Друзья мои, вот апостол Павел опирается на эту идею, что мы в Адаме соединены с ним. В нас это теперь проявляется из поколения в поколение. Но раз проявляется в нас эта склонность грешить, то в нас проявляется еще и вторая вещь. А Адаму было сказано, что когда ты восстанешь против Бога, ты смертью умрешь. И смерть – это состояние разлученности с Богом. Адам продолжал жить физически. И даже в аду, в гиене огненной, люди будут существовать вечно. Небытия нету. Но он стал мертв. Он стал мертв духовно. Он теперь разорвал отношения с Богом. Апостол Павел говорит, вот посмотрите, в Адаме мы все соединены с ним. А давайте попробуем подумать о Христе, как он нас спасал. По милости Божьей нам дарована благодать. Но вообще благодать, милость – это все синонимы. У Бога в природе его есть такое свойство, как милость к творению. Вот он такой, Бог. И вот когда творение пошло неправильными путями, когда оно еще даже не пошло, когда его еще и не было, еще до сотворения мира, Бог проявил свою милость на будущее, и Он очень захотел помочь этому творению, когда оно пойдет в минус, когда оно согрешит. Вот такой Бог. И Бог сказал, что людям буду помогать я, но все, что я сделаю для них, будет относиться к ним. Понимаете? Бог очень интересным сделал Иисуса Христа, когда послал на землю. Он имел одновременно божественную и тварную природу. Он был Бога-человек. Вот так Бог сделал. И вот как Адам распространил свое влияние на всех, так Христос тоже по милости Божьей. Это не было на генетическом уровне. Это вот так Бог милость свою проявил, сказал, что вот то, что Христос сделает, это будет относиться к роду человеческому. Но к какому роду человеческому? А к тем людям, которые это к себе отнесут, примут это к себе. И вот Бог пришел на землю, воплотился. Бог и человек Иисус Христос умер за грехи людей. И теперь Бог Отец готов не наказывать никого и говорит, вот Иисус, Он уже все это закрыл. Все, плата внесена, грехи все оправданы, все. Вы праведные, вы добрые, вы хорошие. Вы готовы принять решение вашей воли? Вера есть решение воли. Слышите? Вера – это не просто интуитивное движение. Я верю, сам не знаю во что. Нет. Вера – это тогда, когда я некоторую информацию, которую мне то ли профессор в институте преподает, то ли мама об этом сказала, то ли Библия об этом говорит. Я вот это все исследовал, подумал своим умом, считаю. Вот так я и буду считать. Что стоит Земля не на трех китах, и не на черепахах, а вращается она в космосе, и там скорость, и, в общем, дальше учите астрономию. Друзья мои, вера есть решение воли. И вот когда я слышу о том, что Бог проявляет милость, что Бог любит меня, ну, как и всех, и я могу посчитать себя соединенным с Христом, я могу, ну, что Бог так сделал, я много чего могу считать. Но Библия говорит, что Бог соединился с нами во Христе Иисусе. Вот если я так беру верою такое решение, то ко мне относится теперь все искупление Иисуса Христа. Поэтому хожу довольный. Теперь говорю, что я теперь дитя Божье, я от Бога родился. Мне прощены все мои грехи. Я на суд Божий не приду. Мало того, Бог вселился в мое сердце Духом Святым. Ну и много-много всяких подарков, которые Бог дал тем, кто теперь больше не мертвы, не разлучены с Ним. Вот Адам поступил против Бога, а Христос назад к Богу и проявил полное послушание Богу. И когда мы принимаем свою соединенность с Христом, слышите, мы уже теперь не враги Богу. Мы уже теперь не противостоим Ему. Мы в момент покаяния говорим, Господи, с трона моего сердца я схожу, теперь главный будешь Ты, я буду Тебя слушать, лояльность Тебе увеличивает мои полномочия, мне вообще нравится быть Божьим и слушаться Его. Мне нравится это, Господи. Я иду на путь Твой. Господь говорит, молодец, давай. Для чего? Главный вопрос для людей всегда – жить или не жить? Ну, прям быть или не быть? Я хочу жить так, чтобы у меня было счастье. Я хочу жить так, чтобы я мог радоваться. Я, может быть, немного знаю всех этих радостей, но я хочу быть радостным. Слово «счастье» означает Мне тоже часть какая-то досталась. Да? Вот я просто хочу не выпасть из жизни, я хочу пользоваться радостью жизни. Бог говорит, вообще нет никаких проблем, потому что все, что я сотворил в этом мире, это я вам объявляю, говорит Бог. Вы верите в это или нет? Но я вам объявляю, это все ваше. Бог ваш, сотворенное Богом, все ваше. Вам такое счастье подойдет? Но дело в том, что в Божьем мире работает не только принцип гуманитарной помощи. Пришел, говоришь, Господи, мне счастье надо, да побольше. Насыпьте мне, пожалуйста, пару мешочков, пару килограмм. Но не так. Отношение с Богом – это отношение внутреннего мира. Это еще отношение так называемого доверия. Вот на работе пошел, поработал, получил зарплату. Это воздаяние, да? Пред Богом тоже так люди многие думают, язычники так думают. Вот веду себя хорошо, приду к Богу и скажу, Господи, смотри, как я себя прилично вел. Где мое благословение? Это вот один принцип. А есть принцип другой. Это, кстати, принцип Каина. Он Богу принес дары и ожидает теперь, что Бог его будет благословлять. А есть другой принцип. Лучше всего он выражен у Авраама. А он понимает, что он грешен. Он просто доверяет Богу. Такой был Авель тоже. Я грешен, Господи. Вот кровь этих животных, которые я принес, показывает, что я действительно виноват. Господи, я виноват! Клейма негде ставить. Я виноват, Господи. Папа, мама нагрешили, теперь я так же все делаю. Господи, на милость твою надеюсь. Мао Цзэдун, говорят, когда мирился с отцом, никогда не становился на два колена, только на одно. Русский парнишка как-то сказал папе, папа, ты вот меня заставил тебя попросить прощения, я сейчас стою на коленках. Но знай, в душе своей я все равно стою. Молодец. Мы же русский, не китаец какой. Да? Мы хитрее. Друзья мои, вот интересный момент. Мы имеем возможность в Боге пережить величайшее счастье, но когда встаем не на отношение воздаяния, я что-то сделал и получаю, а когда понимаем, что нам до этого, как до конца Вселенной, никогда мы не дойдем. Я никогда не буду таким совершенным, чтобы угодить Богу. Никогда. А она еще 300 тысяч километров в секунду увеличивается, а я за ней 300 тысяч, мое совершенство все улетает, и на что надеяться? Не на что. Тогда я говорю, Господи, прояви милость к рабу Твоему. Вот он так просто доверился Богу. И вот это доверие Богу и вменилось ему в праведность. Богу нужны не обладающие чем-то люди, а те, кто готовы ему доверяться. Понимаете? И вот Иисус, конечно, заплатил за наши грехи. И это самая важная истина Нового Завета. Но что дальше? И что в основе всего лежит? Вот когда мы каемся, помните, мы говорим, я схожу с трона, Господи, я верую, что Христос умер за мои грехи. И помните, у нас там есть еще такие слова про наше крещение. Есть обещание Богу доброй совести. Господи, ну я хочу просто быть перед Тобой добросовестным. Насчет того, что я все выполню, Господи, я за себя не ручаюсь. А вот то, что я хочу любить Тебя, я хочу быть добросовестным, Господи, вот то, что я Тебе хочу отдать, мое сердце вот в таком состоянии, Господи, прими меня такого. Вот Бог готов себя считать с нами единым, слышите, во Христе Иисусе. Вот когда в нас происходит вот такое решение веры, просто теперь быть с Ним одно. Ну, некоторые те, кто еще жениться собираются или замуж выходить, они еще мечтают по романтизму. Ну, у них еще взгляд такой, знаете, детский, полуромантический. Они думают, что они с мужем и с женой в будущем будут одно-одно на всю жизнь. Потом некоторые над этим смеются цинично. Напрасно смеются. Потому что без этого одно, без этого доверия друг другу, правда, нет семьи. Один только развод. И вот отношения с Богом – это есть соединенность с Ним. Соединенность не только в том, когда Он нас спасал, а и соединенность с Ним на будущее. Вот мы сейчас живем, а мы теперь все время с Христом. В каком смысле? Вот есть объективная такая вещь. Слышал, я тут читал, один какой-то товарищ деньги копил, какой-то рок-музыкант купил бриллиант и вот сюда в лоб себе его вживил. И вот говорит, вот теперь мне не нужно никакие охранники, ничего. У меня самое ценное вот тут. Я только удивился, по-моему, бандитам все равно с него, с живого или с мертвого, снять этот бриллиант. Правда? Вообще не проблема. Но он вживил эту драгоценность в себя. Это есть единство со Христом? Правда, нет? Это не что-то механическое. Это движение сердца. Господи, Ты нужен мне. Я без Тебя себя не мыслю. Мы с Тобой, Господи, одно. И вот пишет апостол Павел, говорит, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Про Христа он пишет, что Христос, когда воскрес, живет теперь для Бога, для Отца. Понимаете, устремленность Христа после того, как он принес голгофскую жертву, чтобы Бог был все во всем. Вот, вот так он любит своего Отца, что он, обладая от Бога величайшими правами, он даже когда на землю пришел, ему сказал Отец, что он весь суд ему отдает, да? Он все у него. Он говорит, для меня самое главное не права, а то, что мы с тобой вместе, Отец. Мы с тобой одно. Когда читаешь, анализируешь отношения в Троице, то замечаешь, что Дух Святой ведет Иисуса в пустыню, да? То Иисус и Отец пошлют Духа Святого. Замечаешь, что Отец ничего не делает, если не показывает Сыну. Я читаю, цитирую сейчас Евангелие от Иоанна. И Сын ничего не делает, пока не увидит Отца Творящего. Вы слышите, что такое единство в Боге? Понимаете? Вот на это единство мы присягнули в нашем крещении. В нашем примирении с Богом. Мы не просто выполняем какие-то религиозные обычаи, обряды, что-то делаем, может, деньги на этом зарабатываем. Ну, люди по-разному приспособились к религии уже. Для нас самое главное сейчас, вот потому как учит Павел, это чувствовать, что не есть я и он, я и Христос, а есть мы. Может быть, почему по-другому сказать? В браке есть он, есть она, а есть оно. Есть. Вот когда возникает такое наше желание соответствовать Христу, вот тогда начинается подлинная духовная жизнь. Понимаете, Христос нам всегда поможет. На то и пришла благодать Божия, чтобы этим людям, которые хотят жить по-Божьему, помогать. Бог это дал, это Его дар. У нас недостает вот этого самого главного, вот этого сердечного стремления, движения к Господу. Господи, мы одно с Тобой, мы соединены. В конце этой главы, в 22 стихе, апостол пишет, говорит так: «Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вот здесь вот на земле, когда Бог нам дал право на себя, когда определил время этого нашего земного существования, Он хочет, чтобы плодом наших действий стала святость. Ну, святость – это, с одной стороны, чистота, а с другой стороны, святость – это полная причастность Богу. Мы говорим, ну, эти слова Христа «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», они какие-то фантастические, это очень красивые слова для, ну, для поэмы. Это не для практики. А Библия говорит, а вот если вы на это не дерзаете, то вы не станете Богу принадлежащими. Вы вот готовы каждый день ради этой любви к Господу становиться все больше и больше пронизанным Богом? Вы хотите этого? Если хотите, молитесь, Господь даст. И вот в результате вот этого освящения, соединенности с Господом, и приходит жизнь вечная. Жизнь вечная – это не вечное существование, а это полнота бытия. Вот то, что в Боге, тогда и в нас открывается. Как это все переворачивает наши такие земные, очень узкие представления, что главное бы в небо попасть, там где-нибудь с краешку, в уголочке посидеть. Главное не в аду. Как это все мелко. Господь говорит, я вас написал на моих руках. Вы понимаете? Касающийся вас касается зеницы ока моего. Любовью вечную я возлюбил тебя, потому простер к тебе благоволение мое. Вы слышите, какой Бог? Какое его сердце огромное. Он вот этого хочет. А ты, дорогая душа, ты этого хочешь? Ты хочешь вот так быть соединенным с Ним, чтобы вся жизнь твоя, она наполнялась вот так Богом, и тогда твой брак, твои дети, твоя работа, твое участие в церкви, оно все становится пронизанным Богом. Вот это и есть суть жизни после покаяния и крещения. Понимаете? Нам не надо останавливаться только на соединенности со Христом в вопросе искупления. Нам надо продолжать быть со Христом в процессе нашей дальнейшей жизни. Вы на это согласны? Тогда надо говорить «Аминь». Аминь?